Мария Медлецкая. Женщины, кот и собака. Слабак. Человек, который презирает себя, всегда презираем другими. Так что все правильно, по заслугам. Сам выстроил свою жизнь и судьбу. Судьба — это характер. Характер — это судьба. У Алексея ничего в жизни не получилось. Ничего. А ведь какие надежды подавал. Правда, давно, в детстве и ранней юности. Говорили талант, правда, так считала лишь родня, мама, отец и, конечно же, Тёпа. Разумеется, никакой он не талант, но способности были. Надежды, способности. И где это все? Вот где? В какие бездны кануло? Куда? Неизвестно. Пыль, туман испарились. Нужен характер. Вот это и есть главная правда. Не зря говорят, характер — это судьба. А характера не было. Совсем. Слабак он и есть слабак. Таким и останется. По счастью, Надежда, жена, ни разу не видела, как он плачет. Сядет на бортик ванной, воду посильнее, и ревет. Мужчины не плачут, мужчины огорчаются. А он ревел. А что обижаться на правду? Жена не должна говорить такие слова. Не должна. Правильно. Ну и мужик не должен быть слабаком. Так получается. Ну и все остальное. Не оправдал ее надежд, нечем гордиться, а вот у других и так далее и тому подобное. И снова права. Умная баба. В этом ей не откажешь. Умная, сильная. А что правду матку лепит в глаза, так она всегда ее лепит. Всем и всегда. Характер такой. Нрав крутой. Это да. Алексей однажды слышал, как она дочери говорит. «Все в жизни уравновешено. Рядом с сильными слабые, так и у нас». Да и потом, тут она рассмеялась. «Будь на месте твоего отца настоящий мужик». «Да разве бы мы ужились? Лбами бы бились не на жизнь, а на смерть». Всю жизнь Алексея мучил вопрос. Почему она не ушла? Красивая, умная, смелая. Мужики, глядя на нее, шеи себе сворачивали, даже когда ей было уже хорошо за 40. Высокая, крепконогая, широкобедрая, волосы русые, косу на затылке закручивала, а та все равно распадалась. Тяжелые волосы и брови в разлет, широкие, длинные к вискам, глаза серые и очень серьезные, но смешливые, рассмеется, из глаз словно брызги. Вернее, когда-то была смешливой. Учились они в параллельных группах. Он помнил ее пышную юбку в синих цветах. Шла она по коридору, и юбка закручивалась вокруг сильных ног. Она злилась, одергивала, а потом вдруг рассмеялась и глянула на него. «Что, может снять? Ткань дурацкая, липнет и липнет. Дурацкая, потому что дешевая». В голосе ее были злость и раздражение. И посмотрела на него вопросительно, словно ожидая совета. Он растерялся, почувствовал, что залился свекольным соком, выдохнул и вдруг неожиданно для себя самого произнес: «Если вы ее снимете, будете еще прекрасней, я убежден». От удивления она широко распахнула глаза, растерялась и хмыкнула. Смело. Потом рассмеялась. «Думаю, это не всем понравится. Так что буду мучиться дальше». Не кивнув на прощание, она снова раздраженно одернула юбку и, чертыхаясь, быстрым шагом пошла по коридору к аудитории. Очнулся Алексей от тычка в спину. «Что застыл?» — заржал однокрупник Валька Петров. «Понравилось цаца?» «Ничего, бабец, а?» «Да ладно тебе», — смутился он. «Цаца как цаца. Кстати, а кто она?» Алексей изо всех сил пытался скрыть волнение в голосе. «Надька Смирнова, не баба огонь, огнемет просто. Не дай бог попасть под струю. Спалит без остатка». И Валька громко заржал. «Сибирь, батенька, там они все такие», — тихо продолжил он и почему-то вздохнул. Так и расстались. Только с тех пор не выходила Надя Смирнова из его головы. В коридорах всматривался, башкой вертел по сторонам. Вдруг снова увидит. Встречались, конечно, сталкивались. То в столовой, то в гардеробной, то в холле, то на объединенных лекциях. Она как будто его не узнавала. Впрочем, кого узнавать-то? Ну, перебросились фразами в коридоре. И забыла, наверное. Тоже мне повод. Нет, было однажды. Он осмелел. Сам удивился своей прыти. В столовой встал прямо за ней. Подвинулся так близко, что услышал запах ее волос. Едва уловимый аромат сладкого шампуня. Надя, наверное, почувствовала его близкое присутствие дыхания. Резко обернулась и чуть покраснела. С юбкой. Порядок. От смущения и страха он совсем распоясался. Она чуть сдвинула брови, словно вспоминая, и через минуту кивнула. «Да, на помойке она, нервомотка моя». Но тут же отвернулась и заговорила с подругой, обсуждая, что брать на обед. Щи или лапшу. Алексей завороженно смотрел, как она шла с подносом, выискивая свободное место. Статная, гордая. Взгляд мимо всех. На него Надя больше не посмотрела. «Безнадежно», — подумал Алексей. «Где она и где я? На ее орбите никогда не будет таких. Робких, трусоватых, нескладных, неловких. Да и быть не должно. У таких женщин свои герои. Куда уж ему? Дом свой он любил, и семью свою тоже. Жили они в старой, даже древней квартире. Дому было под сотню лет, 19 век. Построен он был как доходный. Квартиры всегда сдавались в наем. Квартиры были разные, большие и не очень. После экспроприации дом был поделен на коммуналки, а квартиры на крошечные клетушки. Им повезло, дали отдельную. Ну, понятно, что по заслугам. Дед был известным физиологом, учеником Павлова. В 30-е деда сохранили, ограничились только шарашкой. Бабка, вторая дедова жена, первая мать его сына, скончалась при родах. Была тоже не фунт изюму. Писала детские книжки про беспризорников, взращенных в детских домах и попавших в большие люди. Власть она не славила, искренне в нее верила, была коммунисткой, ярой и убежденной. К тому же и сама детдомовка, у которой все получилось. Деда Алексей не застал, а вот бабка Анна Васильевна жила долго, до конца 60-х. На стене в ее комнате висели в ряд Ленин, Сталин и почему-то маршал Жуков, любимый герой. И ни одного портрета писателя у нее, собственно, тоже писателя, не было. Видимо, не нашла она среди собратьев героев. К неродному сыну, отцу Алексея, она относилась неплохо. Ну, как могла. Нежности презирала. Ласки и поцелуи были запрещены, баловство, разумеется, тоже. Но относилась к пасынку ровно и заботилась о нем от всего своего неласкового и строгого сердца. Квартира была трехкомнатной, плюс темная комната, как ее называли. Подростком он узнал, что это была комната прислуги. Темной, кстати, она не была. Высоко под потолком находилось окошко, узкое и длинное, нестандартное, выходящее на внутренний двор. Поначалу там хранился всякий хлам, который бабка Анна не давала снести на помойку, а после ее смерти темная была очищена и разобрана, и в 14 лет на законном основании там поселился Алексей. Встали в темную только узкая мальчиковая кровать, тумбочка и венский стул. Книжные полки он прикрутил сам, что еще нужно. Бабка Анна занимала среднюю комнату, полукруглую, окнами во двор, самую уютную, самую теплую. После ее смерти она и стала родительской спальней. В большой была столовая, как говорила о комнате бабка, но функций своих она не выполняла. Ели по привычке на кухне, так что столовая почти всегда пустовала. Мать не любила бабку Анну, побаивалась ее и старалась без дела с ней не контачить. Собирались на кухне, широкой, квадратной, с окном во всю стену и огромным овальным столом. Бабка сидела во главе, всегда на своем месте. Попробуй займи. Да и в ее отсутствии это в голову бы никому не пришло. На кухне стоял темный буфет с резными дверцами и толстенными мутными стеклами. В нем держали посуду и сладости, конфеты, печенье, фрукты. Сладости контролировала бабка Анна. Готовила мать. Бабка к хозяйству отношения не имела. Сидела она в своей комнате, читала газеты, что-то записывала в свои многочисленные рыхлые блокноты и слушала радио. В третьей комнате, самой маленькой, жили родители, а потом появилась Тёпа. Позже он понял, бабка Анна Васильевна была аскетом, истинной дочерью своего времени. После ее смерти, разбирая ее барахло, были обнаружены две суконные юбки, коричневые и черные, две блузки, белые, в желтизну от стирок и старости, и темные, из серой фланели, с катышками на рукавах и воротнике. Две пары ботинок, разношенных, со сбитыми каблуками и ветхими растрепанными шнурками, двое нижних панталон из бязи и байки и один бюстгальтер с поломанными крючками. Пальто из коричневого драпа висело в прихожей рядом с пыльником из серого сукна на пластмассовых обкусанных пуговицах. Там же в прихожей торчал вечный зонт, черный, с потертостями на спицах и деревянной ручкой с облезлым лаком. На комоде в бабкиной комнате не было ни пузырька с одеколоном или духами, ни коробочки с пудрой, ни самой скромной брошечки, ни сережек, ни колечка. Только дешевые часы на дерматиновом ремешке. И все. Столешница старого тяжелого комода была накрыта не салфеткой, не скатеркой, а куском старого и мутного плестегласа, под которым хранились пожелтевшие газетные вырезки, то, что бабка считала особенно важным. «Ничем себя не порадовала», — тихо сказала мать, складывая в мешки бабкины вещи. Словно и не женщина жила, а что-то непонятное, природе неизвестное, что-то среднего рода. В комнате бабки еще долго стоял запах валерьянки, затхлости и чернил. Писала она только старой перьевой ручкой. После похоронной уборки в комнату бабки Анны переехали родители. В столовой была теперь гостиная с телевизором «Рекорд», проигрывателем «Ригонда» и горкой с гостевой посудой. Вот тогда и зажили, принимая гостей почти каждые выходные, мамину многочисленную родню, отцовских сотрудников и сотрудников матери. Но продолжалось это недолго, только до рождения Тёпы. Тот короткий отрезок жизни семьи между смертью бабки и рождением Тёпы был самым счастливым. Мать расцвела, помолодела, со лба исчезла вечная суровая складка. Бабкино присутствие давлело во всем, не давая ей, молодой женщине, почувствовать себя хозяйкой. Из дома исчезли запахи лекарств, старой одежды и обуви. Окна теперь распахивались настежь. Мать обожала свежий воздух, а бабка вечно боялась сквозняков. Засверкали натертые мастикой полы, заиграли хрусталики на новой люстре материной гордости, доставшейся с неимоверным трудом за немалые деньги. Теперь в доме пахло пирогами, цветочными духами и жизнью. Все, наконец, начали жить. Мать какой-то одержимостью принялась готовить праздничные блюда. Истосковалась по гостям, по общению, по веселому смеху. Друзья родителей были людьми шумными, горластыми, вечно спорящими и с удовольствием выпивающими. Спорили о международной политике и автопроме, говорили о книгах, спектаклях. Здесь подключались, конечно же, женщины. Потом они уходили на кухню, махнув рукой на мужей. Что с них взять? Опять о политике. И там продолжали свои бесконечные разговоры. Дети, свекрови, наряды. Отец приходил с работы и с удовольствием заваливался на новый диван в бывшей столовой. «Ох, красота!» — приговаривал он, листая газеты и включая на громкий звук телевизор. «Красота! И никаких нареканий!» — повторял он, поглядывая на мать. И они как-то загадочно переглядывались и почему-то смущались. Больше всего Алексей любил понедельник. Придя из школы в полном одиночестве, он с удовольствием прохаживался по квартире, врубал отцовский магнитофон и вместо супа доедал остатки с барского стола. Чуть зачерствевшие пирожки, квадратики студня, селедку под шубой и одиноко плавающие на дне трехлитровой банки маринованные помидоры. Жизнь была прекрасна, что и говорить. После такого сказочного обеда Алексей заваливался на отцовский диван и быстро засыпал. Проснувшись, бежал во двор к мальчишкам погонять мяч. За уроки садился только к вечеру, к приходу родителей. Летом иногда ездили на дачу в Валентиновку. Дача тоже была деда и бабки Анны. Стояла она запущенная, дряхлевшая, никто особенно ею и не пользовался. Большой участок густо зарос бузиной и осокой. Яблони переродились, и толку от них было мало, одна только тень и прохлада. Родители были людьми недачными. Мать говорила, что мыть посуду в тазике — морок и унижение. Дом был сырой, с продувными щелястыми окнами. Печка давно осыпалась и рассохлась. Ее требовалось подлатать, замазать щели и побелить. Но заниматься всем этим хозяйством, как раздраженно называл дачу отец, никому не хотелось. Приезжали в субботу, а уже в воскресенье утром родители начинали торопливо и нервно собираться в Москву. А ему хотелось остаться. За участком было огромное футбольное поле и большое костровище. Там собиралась дачная молодежь. Гоняли в футбол, разжигали огромный костер, пекли картошку, пели песни, гомонили, смеялись до рассвета, до самого утра. Расходились по домам только часам к 5. Алексей тоскливо поглядывал на честную компанию и тяжело и обреченно вздыхал. Он не был ни с кем знаком, так получилось. А подойти к ребятам смелости не хватало. Робел. С дачи Алексей всегда уезжал с сожалением и какой-то легкой, непонятной ему грустью. Словно опять не оправдались надежды, какие, правда, он не совсем понимал. Так продолжалось 3 года. До самого рождения Тёпы. Пока мать ходила беременная, Алексей нервничал. Конечно, ему хотелось брата. Алексей рисовал себе мысленно, как он защищает его во дворе и в школе, как учит собирать металлический конструктор, грузовики и подъемный кран. Как читает брату книжки, свои любимые, разумеется. Про рождение девчонки, сестры, Алексей и не думал. С девчонками ему было все непонятно. Совсем непонятно. Да и не солидно как-то. Сестра. Нет, брат. Звучит лучше. Да и что делать с девчонками? Он решительно этого не понимал. Глупость какая-то. Куклы, пластмассовая посудка, бантики, рюшечки. Алексей наблюдал за девчонками в дворе. Сидят дурочки, крошат в кастрюльке подорожник, помешивают ложечкой, а потом суют пластмассовую уродицу в рот и еще приговаривают. «Кушай, Ира, а то отлуплю». Или на нитку нанизывают ягоды рябины, а потом хвалятся, чью бусы лучше. Чушь какая. Сплетничают, хихикают, хвастаются и вечно чего-то придумывают. Интриганки. Всякие глупости, честное слово. Что ему делать с сестрой? Нет, ерунда получается. Пусть будет брат. Отец отвез маму в роддом в самом начале марта. Она почему-то странно прощалась с ним, будто уезжала навсегда. Плакала, прижимала его к себе. И все время повторяла, чтобы он был человеком. Она часто шутила. «Баранкин, будь человеком!» Был такой мультик. Но тогда она говорила серьезно, без всяких шуток. Так ему показалось.